Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для программы «Курс для экономических разборов». В начале выпуска попрошу по традиции поставьте лайк этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. В нашем эфире Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета и основатель компании International Market Analysis. Ариэль, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Хотелось бы начать сегодняшнее обсуждение с такой темы, которую мы немножко подзабыли после того, как курс рубля стал нерыночным, но на этой неделе курс рубля по отношению к юаню просел сразу на 5%, а всему этому предшествовало заявление Центрального банка о том, что он будет сокращать как раз продажи китайской валюты и там сразу в 36 раз. С чем это связано, как вам кажется? Это все санкции?
Ну, как бы это вторичные, третичные результаты санкций, а именно, что те китайские компании, которым угрожают американские и западные санкции, не хотят торговать с Россией. Ну и вообще, да, за там, если считать, за 20 лет, объем торговли между Москвой и Пекином возрос на порядки. Но и сегодня это где-то 240, если я не ошибаюсь, миллиардов долларов. То есть это серьезная сумма. При этом, конечно же, торговля Китая с Западом в разы больше. Торговля Соединенных Штатов одних с Китаем – это порядка 500 миллиардов долларов. Последний раз, когда я смотрел, пару лет назад, может быть, а сейчас еще выше. Вот. Ну, всегда идут какие-то перераспределение торговых потоков. Всегда. Часть из от этого, или часть из этого происходит из-за геополитики, но, как правило, потоки меняются в связи с большими технологическими, макроэкономическими процессами. И Россия по структуре своей экономики всегда будет интересна для Китая именно как источник сырья, и, может быть, рынок для инвестиций. То есть, если Россия в состоянии договориться с Китаем о развитии, скажем, месторождений газа, леса, руды, то будут инвестировать, скорее всего, если, опять же, санкции не будут мешать. А то, что касается развития Китая самого, вектор развития Китая, это развитие высоких технологий, это как бы передний край компьютеров, искусственного интеллекта. И с этой точки зрения Россия гораздо менее интересна для Китая, и он в большей степени зависит от западных рынков, западных технологий и так далее.
Но эти технологии как раз интересны России, тем более сейчас. Вот здесь хотелось бы понять, как в дальнейшем будет. Ну, то есть, в первую очередь, хотелось бы понять, кто главный торговый партнер теперь для России. Это действительно Китай или Индия? Сегодня еще про Монголию поговорим, может быть, там что-то получится взять. И как в целом-то эта торговля будет происходить с учетом того, что Западу и Америке, в первую очередь, не очень нравится?
Смотрите, идет, опять же, глобальное перераспределение политической и военной силы. Китай растет и усиливается. Америка раскачивается долго, запрягает. Что делать? Может ли Америка сохранить свои связи в Европе, сохранить НАТО? Может быть, даже то, что хотел, по-моему, еще Обама сделать, но не смог, соглашение о свободной торговле с Европой, но при этом сдерживать Китай в Азии. Мы видели, что Обама начал говорить об этом там, до 2016 года. Потом это дело не просто продолжил, но углубил и расширил, как говорил покойный Михаил Сергеевич Горбачев, президент Трамп. И продолжил Байден. То есть, несмотря на все различия между демократами и республиканцами, несмотря на политическую поляризацию, понимание того, что Китай – это угроза для Америки и необходимо его сдерживать, оно есть в обеих партиях. От этого идут санкции против Китая, против китайских компаний, и Китай будет, конечно же, продолжать свое экономическое развитие. Я уже упомянул продвинутые компьютерные технологии. Это не только искусственный интеллект, о котором мы говорили, это квантовые компьютеры, это финансовые технологии, финтек. И также Китай доминирует, например, в зеленых технологиях. Опять же, для России, по-моему, это менее интересно. Я не вижу особого энтузиазма в том, чтобы Россия переходила на электромобили, в то время как Китай, по-моему, сейчас догнал и перегнал Америку Теслу, BYD, китайская ведущая фирма электромобилей, догнала и перегнала Илона Маска, Теслу, по производству электромобилей. Несмотря на то, что сейчас есть некий откат на этом рынке, мне кажется, что за электромобилями все-таки будущее, плюс технологии гидрогена, водорода и тепловых ячеек, то есть это новый двигатель в принципе, и поэтому опять же Китай и Америка будут соревноваться, и Япония.
Я только к тому, что если Китай хочет где-то доминировать, ему, наверное, надо как-то свою независимую политику проводить. А сейчас мы видим, что Китай так или иначе подстраивается под требования США. И, собственно, вот эти вторичные санкции какие-то китайские компании побаиваются. И, ну, собственно, из-за этого происходят трудности, например, с поставками в Россию с Китая и расчеты.
Тут очень интересно. Тут сталкиваются экономические и геополитические интересы. Экономический интерес китайской компании, геополитический интерес китайского руководства. Если бы вы меня спросили, скажем, в 2021 году, заинтересован ли российский бизнес в большой войне в Украине, я бы сказал, что они с ума сошли, что ли. Они потеряют рынки в Европе. Им там, конечно, будет от этого хуже, они попадут под санкции, но геополитики победили, Путин, они через колено, значит, нагнули российский бизнес, и российский бизнес, значит, на цыпочках ходит и делает то, что ему говорят геополитики. Вот теперь вопрос. У товарища Си в Китае есть оппозиция. Она не очень громкая, но эта оппозиция более пожилых лидеров, более пожилой номенклатуры. Ну, товарищ Си сам тоже не мальчик, ему за 70 сейчас, по-моему, да? Он того же возраста, что Владимир Владимирович. Но старики, которые там живут долго, в Китае нужно жить долго, и старики всячески выражают свое недовольство тому, что Си уходит от такого вот бухаринского реформаторского социализма и пытается гнуть палку, ну, скорее вот в сторону Мао Цзэдуна и Сталина и поддержки госкомпаний. То есть есть вот эта фишка. И есть фишка того, что Китай не очень процветает экономически именно из-за того, что Си занимает более ортодоксальную марксистско-ленинскую позицию. Вообще-то дико в 21 веке, уже вот четверть века практически прошла, а мы с вами продолжаем говорить про марксистско-ленинскую позицию, которая ухудшает экономику, будь это в Китае, будь это там в Северной Корее, будь это в России. И вот как это все решится и как это получится, это большой вопрос. Потому что есть школа экономистов, которая говорит, что все китайское экономическое чудо основывалось на западных инвестициях, на западных технологиях. И если мы пришли к серьезной конфронтации, мы к ней пришли, уход этих инвестиций и технологий вызовет кризис в Китае, а закручивание экономических и политических гаек товарищем Си приведет к обществу, которое мы видели при Брежневе. Вот я читаю авторов, которые сравнивают Китай и, ну, про Россию мы отдельно поговорим, но сравнивают Китай с брежневским Советским Союзом и застоем, потому что Си давит реформы, давит рыночные механизмы. И я постоянно сталкиваюсь с многими молодыми китайцами, которые всяческими путями уезжают из страны, чего, кстати, раньше не было. Ну, то есть, понятно, пока экономика растет, народ хочет принимать участие в этом экономическом росте, в этом экономическом чуде. А как только, значит, начинается застой, который еще может привести и к развалу, и к социальным трениям в Китае, люди уезжают, уезжают в Австралию, уезжают в Америку, уезжают куда они только не уезжают. Даже в Гонконг, который, в общем-то, китайский, но более свободный. Экономически, не политически уже. Вот. Поэтому все не просто в Китае. То, что с Россией стали меньше торговать, это интересно, но при этом товарищ Си отправляет микрочипы. То есть Китай является огромным перевалочным пунктом для компонентов, для технологий, которые необходимы России для ведения войны.
Вот хотелось бы понять в таком случае, как дальше будет развиваться. Да, мы, как вы сказали, в Китае внутренняя ситуация тоже неоднозначная, непонятно, как там что будет. Хотя, как мне видится, то, что американцы закрывают свои заводы в Китае, никак не связано с тем, что делает Си. Это вот как раз, да, Америка в первую очередь видит в Китае какого-то врага и из-за этого сворачивает свое производство. Но, тем не менее, хотелось бы понять, как дальше. А мы, наверное, будем все-таки брать за базовый сценарий того, что война надолго, война будет велотекущей, санкции с Россией никто снимать не будет, даже если война как-то там заморозится. Как дальше будут складываться отношения торговые, в первую очередь партнерские, между Китаем и Россией?
Насчет того, что война надолго, она надолго при сценарии, в котором Камала Харрис побеждает на выборах, и нет попытки Америки разрубить этот Гордиев узел и прекратить войну. Если приходит Трамп, тут возможен такой сценарий. Другое дело, получится у него или не получится. Он так очень нахрапом хочет. Он говорит, я за один день это прекращу. За один день, конечно же, он это не прекратит. Но при угрозе прекращения военной помощи Украине, Украина должна будет либо идти на очень серьезные уступки, если не говорить о капитуляции, либо, не знаю, продолжать сопротивляться, насколько ее без американской помощи хватит, как будут себя вести при этом европейцы. Это достаточно трудно сейчас просчитать. Я думаю, что европейцы без Америки особо там стараться не будут. Это первый момент. Второй момент, что даже при попытке найти какое-то урегулирование, Трамп человек очень непредсказуемый. Ему зависит от того, кто ему советует. Кто ему будет советовать, тоже пока непонятно. Значит, с Трампом все как бы покрыто туманом и мраком. Непонятно, что будет. Но что понятно, что и при Харрис, и при Трампе экономические трения с Китаем будут продолжаться. Геополитику никто не отменял. Понимаете, вот когда я занимаюсь геополитическими рисками для бизнеса, тут что хорошо, что географию, в отличие от там, торговой политики или санкций, никто отменять не будет. Никто не в состоянии отменить там, проливы около Сингапура или в Персидском заливе. Это все остается. Рост Китая остается. Огромный долг, национальный долг Америки остается вместе с тем, что ни одна из партий, ни демократы, ни республиканцы не в состоянии проводить сбалансированные бюджеты. И наливающийся растущий долг парализует роста военных расходов. То есть наращивать военные расходы никто не хочет, а сохранять доминирование в Атлантическом океане и в Европе, и на Тихом океане, включая там Тайвань, Японию, и как бы острова, первая гряда островов рядом с Китаем, это все дорого. И рост ВВС, и особенно флота в Тихом океане, тоже очень дорого. Вот как из этого выходить, я думаю, что я пока не вижу никого, кто пишет что-то как бы умное, как выходить из этого вызова, из этого кризиса. Вот. Но да, кризис будет продолжаться, и санкции будут продолжаться. И для того, чтобы Китай не потерял американские и другие западные рынки, торговлю с Россией придется как-то скукошивать. Что получается, что до сих пор даже импорт газа из России, силы Сибири-2, не решен. Вот я все поначалу думал, что он не решен просто потому, что китайцы хотят дожать Россию, получить наиболее выгодные условия и низкие цены. Я начинаю думать о том, что, может быть, они вообще боятся покупать российский газ. Еще, то есть наращивать стратегически там, на 30 лет еще большие объемы российского газа. Не хотят быть зависимы от такой непредсказуемой страны. И поэтому, может быть, мы вообще не увидим вот эту вот силу Сибири-2.
Тогда хотелось бы понять, кто главный все-таки торговый партнер России в нынешней ситуации.
Ну, в любой как бы такой ситуации нет главного партнера. Люди всегда хотят риски распределять, будут пытаться сидеть на всех стульях, и на индийской табуретке, и на китайской. Ну, Китай, конечно, там объем больше, чем Индия. Там 240, мы говорили, миллиардов долларов годовой объем торговли. А с Индией у меня сейчас нет цифр передо мной. Богдан, вы помните, сколько с Индией годовой объем? Там меньше сотни.
Да, ну, там еще проблема просто в том, что им нужно какой-то бартер придумывать, потому что рупии не конвертируются и не выводятся. То есть
С рупиями они находят какие-то там есть варианты. Может быть, рупию как бы с одной стороны не конвертируют, а с другой стороны есть крипто какая-то схема, по которой рупии выводят. Вот.
Ну, 65 это миллиардов тоже долларов, я вам скажу. Россия и Индия наторговала в 65 миллиардов в 2023 году.
Ну, видите, 65 миллиардов это не 240, это почти в 4 раза меньше. Вот. Угу. И второй момент это то, что Индия сокращает, если не прекращает покупку вооружений в России. Во-первых, России нужны вооружения для себя любимой. Россия сейчас беспрецедентно покупает дроны и другие системы вооружения, ракеты, снаряды в Северной Корее и в Иране. О чем это говорит, товарищи? Это говорит о том, что российский ВПК очень отстал и не справляется. Поэтому, когда ура-патриоты говорят, что сейчас вторгнутся в Прибалтику, начнут войну с НАТО, там будут пытаться захватить Польшу. Ну, как говорил товарищ Сталин, социализм в Польше – это как коровье седло. Что Россия будет делать с 30 с чем-то миллионной Польшей, в которой каждый от младенца до старика будет ненавидеть российских захватчиков и будет в них стрелять. Это как бы отдельный вопрос. Но, в принципе, если ВПК не справляется, и уже ВПК отмобилизован, и непонятно, откуда брать новые средства для строительства еще большего количества военных заводов, то о какой войне с НАТО можно говорить, когда НАТО абсолютно еще не отмобилизовано? У меня сейчас выходит об этом доклад в Атлантическом совете. И понятно, что если российские военные заводы работают в 3 смены, 7 дней в неделю, плюс идет закупка там в Северной Корее, в Иране, еще где-то в Китае компоненты покупаются, а Запад работает не полностью загруженный в 1 смену, то о какой войне на полную катушку мы можем говорить? Мы не можем о такой войне говорить. Поэтому нужно разделять как бы мух от котлет, а риторику от реальности.
То есть, грубо говоря, у России в перспективе какие-то несколько будет партнеров, но все они будут торговать не на большое количество, не на большую сумму. И в целом, если на них надавить, то они могут и не торговать. Как вы сказали, там Китай боится российского газа.
Смотрите, создается БРИКС, растет БРИКС. Но БРИКС, опять же, если мы берем экономику такую, как Пакистан, которая как бы в коллапсе, да, если мы берем экономику такую, как Южную Африку, которая тоже практически в коллапсе, и запредельные уровни некомпетентности, коррупции, просто вот жуть-жуть, да, если даже мы берем Турцию, Саудовскую Аравию, которые вроде каким-то боком туда записываются, все равно для Турции
и Азербайджан,
Саудовская
да.
Аравия. Это смешно. Нужно сесть и посчитать, я могу взять интерна, попросить, чтобы мне интерн посчитал, какие объемы экономики в странах БРИКС и какой процент из этого сегодня с Западом. Потому что для Саудовской Аравии, понятно, экспорт энергоресурсов – это Европа, в какой-то степени в небольшую Америку и Восточная Азия. Нефть можно отправлять танкером в любой уголок земного шара. Турция – это интересная штука, потому что, опять же, для Турции, как и для Китая, если вы посмотрите на структуру экономики, для них с точки зрения России важны природные ресурсы, рынок строительства для турецких компаний, ну и все как бы. Ну вот они четыре реактора в Аккую, там большая ядерная программа, в Аккую они, Росатом им строит реакторы, и сам Росатом и эти реакторы будет как это, operate, функционировать они будут под Росатомом,
да.
Обслуживать, да-да-да. То есть Росатом для себя строит эти реакторы в Турции, будет продавать электроэнергию. Потом передаст туркам, там будет какая-то управляющая компания, которая будет опять же эту электроэнергию продавать. Вот. Но опять же мы объективно видим ограниченные объемы торговых отношений, ограниченные объемы для инвестиций. Да, Турция сегодня серьезно нарушает санкции, так же, как это делают Эмираты, страны Кавказа, Центральной Азии и так далее. То есть я считаю, что у Америки проблема с точки зрения санкций в том, что эти санкции невозможно полностью enforce. Да,
да.
Право применения этих санкций хромает. Вот. Но видите, как с Китаем уже достаточно их запугали для того, чтобы они сокращали объем торговли.
Давайте немножко про санкции тогда один вопрос хочу задать, потом вернемся к российскому сырью. Очень много политиков оппозиционных российских говорят о том, что одна из самых главных проблем санкций – это вот как раз санкции на российский капитал. Если бы не вводили эти ограничения, то очень много бы российских бизнесменов бы уехали из России и вкладывали бы свои деньги не в экономику как раз кремлевскую, путинскую, а в экономику каких-нибудь других стран. Здесь как-то вообще происходит изменение? Прокручивается ли этот фарш обратно? Может быть,
чуть-чуть,
все-таки...
Да. Да, чуть-чуть мы видим, например, решение европейских судов по членам семьи, по членам семей контрреволюционеров. Это была такая статья при Сталине, 58 там какая-то, называлась ЧИСИР. То есть, когда забирали врага народа, то гребли, там могли загрести, например, мою бабушку, которая вовремя уехала из того города, где взяли и расстреляли деда. То есть членов семьи стали в каких-то случаях снимать с них санкции. А в других случаях, если члены семьи использовали для того, чтобы как бы запарковать чьи-то активы, то тогда санкции остаются. Есть ли попытка переосмыслить Она идет, но она идет очень медленно, худо-бедно, и вообще я, например, сейчас вот в этом докладе Атлантического совета, о котором я вам говорил, призываю к тому, чтобы открыть ворота миграции и пускать тех россиян, которые могут найти себе применение на Западе. Ну, естественно, это будет с фильтрами органов безопасности, чтобы не напустить сюда агентуру, естественно, но при этом дать возможность людям уехать, так как люди уезжали, например, после революции от большевиков. С точки зрения бизнесменов, мне кажется, что тут нужно еще как бы об этом думать больше, а не, например, вот как мы видели с Павлом Дуровым, когда его арестовали и велели паспорт показать. То есть, что там реально происходило и происходит, мы не знаем. Я слышал разные версии, в том числе, что господин Дуров продолжал сотрудничество с российскими властями после того, как он уехал. Но пусть тут разбираются как бы компетентные органы.
Да, про Дурова поговорим. Хотелось бы уточняющий вопрос. Как вам кажется, насколько велик успех как раз того, чтобы разрешить российским капиталам и бизнесменам уезжать?
Ну, мы видим, что пока этого не происходит. То есть, наоборот, закупоривается капитал в России, от этого идут инфляционные процессы, создается впечатление, что денег в России очень много, есть такое локальное просперити в Москве, но если мы говорим о том, что происходит в долгую оно... Ну, смотрите, это НЭП. Вот то, как после отмены военного коммунизма 100 лет назад в Советской России вдруг наступило просперити, это был НЭП. Он основывался на каких-то рыночных механизмах, на твердой валюте, и при этом командные высоты, значит, держали большевики. Ну, есть параллели, конечно, к тому, что происходит сегодня. То есть мелкий частный сектор, там рестораны и так далее, они есть, а при этом командные высоты контролируют государство. Сколько это будет продолжаться, тоже неизвестно, потому что неизвестно, кто и как будет определять эту политику после господина Путина.
Мы помним, что было после НЭПа.
И 27-й год, значит, это разгром троцкистской оппозиции, потом Сталин быстро разворачивается против Бухарина, там Зиновьева и так далее. И к 29-му году, год Великого Перелома, уже ориентация на такой вот, на марксистско-ленинскую диктатуру с захватом всех, всей экономики, потом идут к раскулачиванию, это потом результат, это голод. Вот. Я не говорю, конечно, что к этому Россия сейчас идет, но то, что с ограничением внешнеэкономических связей, с уменьшением объема западных инвестиций, с отсутствием больших китайских инвестиций, борьба за передел пирога в России будет нарастать. Как там Сталин говорил, по мере перехода к социализму классовая борьба будет нарастать. Борьба за передел пирога и как кому отхватить лучший кусок будет нарастать, а главная как бы фракция – это силовики. Вот. Поэтому вот этот сценарий, мы его просматриваем, будем надеяться, что, как всегда, я как пессимист окажусь неправ.
Да, просто забавно, что на этом фоне в России ряд экономистов как раз пропагандируют такую экономическую теорию, как кристалл роста к русскому экономическому чуду. Это вот как раз они описывают сталинский период, что, дескать, именно в то время советская экономика показывала невероятный рост, и нам нужно повторить, при этом опуская все остальные последствия. Давайте немножко про российское сырье. На этой неделе стало понятно, что Арктика...
И нам скоро нужно будет заканчивать, потому что у меня другой звонок.
Да, конечно, это как раз Последний вопрос про Arctic
Да.
SPG 2. Не смогли найти как раз покупателей на газ этого проекта. С Китаем тоже ничего не получается. Прокачка через Суджу, видимо, в конце года закончится. Можно ли сказать, что в принципе на российское сырье, не только на газ, но и на нефть, потихонечку спрос падает?
Я не вижу, кстати говоря, и по СПГ такое же снижение спроса, потому что, скажем, в мае этого года Россия продала больше газа в Европе, чем Соединенные Штаты. Ведь Соединенные Штаты заменили в какой-то степени российский газ своим сжиженным газом. Я об этом писал в своей колонке в Форбсе. Об этом как бы много говорилось, что для Америки рынок сжиженного газа в Европе оказался хорош, но тут подоспели зеленые, и оказывая давление на администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, администрация отменила новые лицензии для СПГ американского для экспорта на будущее. То есть то, что сейчас уже лицензии понадавали, это все идет вперед, а будущие лицензии они подвесили. Это отменили суды. То есть в Америке есть суды, которые могут отменить решение Белого дома, представьте себе. Вот. Но российский сжиженный газ, знаете, свято место пусто не бывает. Куда его везти? Если Европа, кстати, Европа не отменила, Европа не наложила эмбарго на российский сжиженный газ. Почему он до нее там не доходит в нужных объемах? Россия же очень амбициозную программу сделала по арктическому СПГ. Там они хотят нарастить это до 100 миллионов тонн к 2030 году. Это огромный объем. И, может быть, они до такого объема не нарастят, но то, что они станут большим фактором в торговле сжиженным газом, это понятно. Другое дело, что по мере увеличения объема, ведь тут огромный экспортер стал Америка. Кстати, мы предсказали это за 3 года до того, как Америка стала первым номером на этом рынке. Австралия, конечно же, Катар. Катар продолжает расширять свою экспортную инфраструктуру. Поэтому жирного газа будет больше. Мозамбик, там огромное месторождение, офшор морское. Вот. Но чем больше этого жирного газа будет больше, тем он будет дешевле. И при дешевом жирном газе смогут ли они отбить эти очень серьезные инвестиции. Вот в чем вопрос, а не то, что будет Россия продавать. Будет продавать. Никуда она не денется. Вот. То, что касается Китая, тоже, опять же, не совсем понятно, смогут ли они дожать эту трубу. И, конечно же, Монголия нужна для этой трубы. Вы там спрашивали про Монголию. Монголия вообще очень интересная страна, там огромные запасы меди, например, которая очень нужна для кабелей, которые необходимы, опять же, для компьютерных всех новых этих data centers, как цифровые центры, как data center.
Дата-центры мы просто это называем.
Дата-центры. Ага, ага, ага. Вот. То есть у Монголии колоссальные ресурсы металлов, но там, правда, есть огромное количество угля, а уголь у нас сегодня уходит, от угля отказываются. Поэтому что они с этим углем будут делать и во что они его будут превращать? Может быть, они его в газ будут превращать, я не знаю. То есть такой процесс существует более 100 лет. В Германии это делали. Превращать уголь в метан. Ну, короче говоря, Монголия интересная страна. Она еще очень интересна тем, что в отличие от всех своих соседей, посмотрите по окружности, там Китай, Россия, Центральноазиатские республики, там вроде осталась двупартийная демократическая система.
Да, это правда. Спасибо вам большое. Это был Рейль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, основатель компании International Market Analysis. Спасибо вам.
Спасибо вам, всегда рад.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии, какие темы вам нравятся, что запоминаете больше всего. Также приходите в 6 часов вечера. Сегодня будем с Володей Роменским подводить итоги недели. Всем спасибо, пока-пока, берегите себя, до скорых встреч.